ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 8, текст 34. Друва Махараджа покидает дом. Санскрит. Гунадхикан мудам рипсе тану крошам гунадхамат майтрам майтрим цаманат авичин на тапай абхибуяте. Гуна-адхикат.
Гуна-адхикат.
Тот, кто обладает большими знаниями.
Тот, кто обладает большими знаниями.
И опытом.
И опытом.
Мудам.
Мудам.
Удовольствие.
Удовольствие.
Липцет.
Липцет.
Следует испытывать.
Следует испытывать.
Анукрошам.
Анукрошам.
Сострадание.
Сострадание.
Гуна-адхамат.
Гуна-адхамат.
Тому, кто наделен меньшими знаниями и опытом. Майтрим,
Майтрим,
дружбы,
дружбы.
Саманат,
Саманат,
с равными,
с равными.
Анвичет,
Анвичет,
следует желать,
следует желать.
На,
на,
не,
не.
Тапаи,
Тапаи,
страданием,
страданием.
Абхибуэте,
Абхибуэте,
оказывается охвачен,
оказывается охвачен.
Перевод стиха. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, мы насмехаемся над ним. А при встрече с равными, начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречен, безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него, как на своего друга. Мы также должны со страданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. Друва Махараджа покидает дом. Песня 4, глава 8, текст 34. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему со страданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Наставление Нарады. Руви Махараджи. Итак, духовная жизнь, она проста. Всего три правила мы прочитали. Это достаточно, чтобы достичь совершенства. Но всегда есть но в материальном мире. Сложно. Почти невозможно обычному человеку. Необходимо много усилий, чтобы научиться видеть таким образом мир. прежде всего. Прежде чем мы вступим в отношения, нужно еще научиться видеть такими глазами, как описывается здесь. Как увидеть того, кто выше? Не такое простое дело. Человек обусловлен ложным эго, и он не думает, что кто-то есть выше него. Если он замечает чье-то превосходство, он думает, это временно. Я могу также достичь того же и даже больше со временем. Он этому значения вообще не придает никакого, что кто-то выше находится. Ну, это в конечном счете я стану значимой важной личностью. То есть это ложное эго, ханкара, она убеждает человека в этом. И к тем, кто выше, как правило, человек теряет интерес, избегает встречи с ними. Не любит занимать подчиненное положение, слушать кого-то, спрашивать, получать наставления. Он добровольно это не делает. Ну, во всяком случае, вот в той культуре, в которой мы живем, добровольно человек не желает этого. Это вынужденно происходит, когда его кто-то начинает учить, помимо его воли, когда его наказывают, например, закон наказывает, или отец, мать наказывает его. Или кто-то недоволен, начинает говорить ему, но это означает эксцесс. Это неприятно очень. Это возникает сразу враждебное отношение. Поэтому, Прабхупада говорит, если вы даете наставление глупцу, вы рискуете. И в истории немало примеров, когда великих святых убивали за это, за то, что они просто говорили правду. Иисус его распяли. Кто его распял? Тем, кому он проповедовал. Ничего плохого не сказал вообще. Он просто говорил правду. Что у него были больше знаний и опыт, через него говорил Бог из сердца. Ну или подумали, а кто он такой, сын плотника? Дает нам наставление, первосвященникам. Что он себе позволяет вообще? Надо его уничтожить и все. Он разрушит так всю религию. Харидас Такуру убили на 22 базарных площадях палками. Прабхупада говорит, невозможно бить на 22 базарных площадях, потому что человек умирает через одну-две площади. Но били на 22 базарных площадях, поскольку Кришна защищал его. А что он такого делал? Он просто повторял Хари Кришна мантру, будучи мусульманином. Это ты повторил ему вину, ты мусульманин, почему ты повторяешь имена индийского бога? Забить его до смерти. И так эта тенденция гнева, раздражения исходит тогда, когда мы выслушиваем от кого-то наставление. Очень опасный момент в обществе. Он Прабхупада вел у нас такую дисциплину, как класс Бхагавата, например, класс Бхагавад-гиты или публичная лекция, где собирается много людей. И мы повторяем наставления с Шримад-Бхагаватом, с Бхагавад-гитой, говорим прямые вещи. Каждый, кто садится проповедовать, должен говорить прямо, честно. И люди слушают иногда всю лекцию, и ничего, они смиренно прослушиваются. И говорят, спасибо, очень интересная лекция. Но не обольщайтесь. Тут есть одна иллюзия, которая помогает нам. Одна защита, йога майя. Люди не принимают это на свой счет, потому что много в зале людей сидит. А теперь попробуйте взять одного человека из этого зала и дать ему ту же самую лекцию, лично. И вы увидите, что произойдет. Он не будет слушать вашу лекцию. Человек не будет слушать лекцию. Это касается каждого из нас. Поэтому обычно люди избегают садху. Встречаться наедине, это значит получать наставление. Либо, если они приходят, начинают что-то говорить, вопросов не задают. Видите, сложный момент. Мне так кажется, все просто, как тут написано. Всего три правила, а их практически невозможно осуществить. Это только мы первое правило обсуждаем. Как же не завидовать старшим, более высокостоящим или на духовном уровне высоко расположенным, или больше качества, которые имеют люди, больше жертв совершают. Ответ будет, безусловно, будет ответ, как не завидовать таким образом. Всякий, кто получает наставление сверху, должен передавать его вниз, иначе он будет завидовать. Или превратиться в безвольного, послушного такого, лавяного солдатика. Недостаточно иметь отношения только со старшими. Мы превратимся без инициативного в безвольное существо. Будем ждать наставлений. Наставлений нет, мы не способны ни на что. Потому что мы падшие. Мы младшие. Младший значит падший. А вот нам нужен старший. Старшего нет, поэтому, простите, мы ничего не можем сделать. Ничего. Старших мы ничего не сказали. Но закон таков, что получая наставление от старших или от Кришны, на самом деле от Кришны получаем наставление через старших. Мы должны передать его дальше, послужить Кришне. То есть мы должны общаться с младшими. Как? Каким образом? Здесь написано. Нужно испытать к ним сострадание. Но вы же видите, как люди живут. Вот они бегают там, погода хорошая, они бегают по городу, веселятся, на пляж идут куда-то, загорать, пока вот ситуация, пользуются все, и все выглядят счастливыми, не так ли? Но у вас же есть видение, вы же преданные. Чакшу гьяна, вы же знаете, что с ним будет через 10-15 лет? И вы не сострадаете им? Вы думаете, они счастливы, пусть так наслаждаются жизнью? А что с ним будет дальше? Вы должны видеть, вот должно быть знание, видеть будущее. Я видел однажды одну картину, идет семья. Мать, отец идут по улице. Это люди выглядят, как вот знаете, из какого-то нечистого места. Они пьют, видимо, всю жизнь. Опущены на совсем вниз. Их внешний вид, их запахи, их одежды, все такое. Вот. Представляете, что это? Все нечистое. У них интеллект уже ослаб, разрушен. Речь тоже странная такая. Движения не скоординированные. И между ними там еще есть ребенок. Он держит за руки, улыбается, прыгает, играет с ними. Это мама и папа же его. Вы можете наслаждаться этим зрелищем? Ну какая семья, ребенок у них счастливый, смотрите. Ребенок радуется жизни. Но вы же знаете будущее этой семьи. Как вы можете наслаждаться этим зрелищем? И если мы это видим, это такой пример, конечно, яркий. Ну, как насчет успешных людей? Здесь нет успешных людей. Это кажется. Много мы видели так называемых успешных людей здесь. И до сих пор они существуют, так называемые успешные люди. Я бы такую жизнь врагу не пожелал, если с ними поговорить. А с ними очень часто разговаривают с успешными людьми. И из министерств, и с богатыми людьми, разными высокопоставленными людьми. Мы часто общаемся в правительстве тоже. Я врагу не пожелаю такой жизни, что происходит у них в семье. С их детьми, с их традициями, с их деньгами, с их отношениями. Поэтому смотрите на мир со страданием, говорится. У людей нет знания духовного. Если даже у них есть много денег, не завидуйте им. Они в опасном положении находятся, эти люди. И чем сильнее у них материальный успех, тем сильнее майя действует на них. Тем труднее им будет проповедовать что-то. Легче ведь верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому Царству Божьему. Они создают парампору, преемственность подражания. Роскошные вещи какие-то покупают, машины. И люди подражают им, и они думают, что они счастливы. Они лидеры. Потому что им подражают все. Вот какая у меня машина, видите? 100 тысяч долларов стоит автомобиль. Все делает сам. Эта машина сама все делает. Даже когда вы протягиваете сигарету к стеклу, стекло опускается вниз. Там есть такие датчики специальной температуры, и она реагирует, она приоткрывается, вы стягиваете пепел туда. Убираете, она снова закрывается. 100 тысяч долларов. Все предусмотрено. Холодильник есть. DVD есть, MP3 есть, все есть. Теперь планируется, я раньше шутил на эту тему, теперь на самом деле в проекте туалет сделать под сиденьем. Потому что пробки. И в пробках вы сидите на 5-6 часов. А некуда выйти. На трассу вы не выйдете никуда. Там нет туалетов. Все предусмотрено. Будет туалет. Биотуалет. Там контейнер специальный. И сидите там всю жизнь, пожалуйста. Там холодильник у вас все есть. Стекла, как живые. Все развлечения, все, что нужно. Там сотовая связь, там интернет. Фу. Ну, это интереснее, чем дома вообще. И наблюдая эту картину, вы думаете, вот это прогресс, вот это люди живут, правда? Это не жизнь на самом деле. Это рабство. Рабство от этой великолепной матрицы, которую они построили. Душа их страдает очень сильно. Когда они приходят посоветоваться по всяким жизненным вопросам, вот эти вот люди успешные, они все плачут. Даже мужчины плачут. Когда они сердце свое открывают. Оно закрыто, надежно, потому что они должны давать пример. они ачарьи, не подражают, они не могут признаться, что у них что-то там не в порядке, знаете, они же их достоинство, у них гордость не позволяет. И, пожалуйста, имейте сострадание к людям. Об этом речь. Они все расположены ниже в знании. Но когда вы проповедуете тем, кто ниже в знании, вы должны учитывать его материальное положение. Иначе вам такой проповеди не простят. Нужно уважать их положение материальное. Это ложное положение, нужно уважать это положение. Отреченные саньяси проповедуют людям богатым, говорят, вы очень успешный человек. Вы благочестив, вы богаты, у вас хорошая семья. Вы успешны во всех отношениях. Помогите мне послужить Кришне, дайте мне какое-нибудь пожертвование. Ведь все ваши деньги, дом, богатство вам Кришна дал. Дайте для него что-то, я храм построю. Для Кришны, будете приходить. Ведь все это Кришне принадлежит. Все, что вы имеете, это от него все у вас. Когда ученики Шрила Прабхупады в Америке проповедовали, они иногда приходили к очень богатым людям, возглавляющим какие-то компании, или заводы, предприятия. И они попали на прием к такому человеку, но его не было, был секретарь. Они стали разговаривать с секретарем, показали книги Прабхупады, сказали о миссии. И этот секретарь сказал, здорово, мне лично нравится, я представлю шефу все это. Я думаю, что он отреагирует, как-то поможет вам. Что нужно, издавать книги? Типа, да, я думаю, поможет. Он благочестивый, хороший человек. Так что давайте приходите, когда он будет, я устрою встречу. Очень вдохновленный, вернулся Прабхупаде. Прабхупада, у нас хорошая получилась сегодня очень проповедь. Один человек хороший попался, он обещал помочь нам издавать книги. Ну и другие какие-то проекты делать духовные. А Прабхупада спросил, а что бы ты сказал тому человеку, если попал на прием? Трое преданных был. Ну я бы сказал как раз, напечатай на издание книг, попросил пожертвовать. А, ты что бы сказал? Ну, я бы хотел фестиваль сделать большой, Радха-ятру, я бы попросил у него почетный Радха-ятру. И третий тоже сказал, о чем он говорил, нет, все это неправильно вы делаете. Не в том настроении. Вы в настроении нищего находитесь. А на самом деле должны были ему сказать, что все его деньги принадлежат Кришне. С самого начала. И мы не нищие. Потому что мы служим Кришне. А ему принадлежат все деньги. Это было бы правильным вступлением. А потом вы сказали, мы не нищие, поэтому дайте нам деньги, и мы сделаем фестиваль. Потому что мы не себе, нам ничего не нужно. У нас нет нищеты, у нас есть Кришна. У нас, в принципе, быть не может нищеты. Люди думают, что простая жизнь – это нищета. Нет, нищета – это страдания, это разные вещи. Видели нищего человека? Он страдает. Он страдает. У него рыдает сердце просто с утра до ночи. Потому что он на улице, как собака, сидит с протянутой рукой, понимаете? В этой грязи, в чем угодно, в любую погоду, он должен вот так вот сидеть, побираться. И кто-то даст, кто-то не дает, кто-то от него смотрит, от него проходят люди, гордые, богатые или состоятельные. Но преданный, который принял отречение, в ведической традиции живет точно так же. Но вы не увидите, чтобы он был страдающим человеком. И к нему приходят поклониться цари. Потому что даже царь не испытывает счастья в этом мире. Он не может быть счастлив в этом мире, царь. Он страдает так же, как обычное живое существо. От жары и холода, от двойственности, от друзей и врагов, от голода и жажды. Это постоянно беспокоит его ум. Особенно власть, что касается власти. Большие проблемы удерживать власть. И когда он видит этого отреченного монаха, у которого нет ничего, кроме счастья и любви к Богу, он стоит с трона и кланяется ему, и говорит, садись на мой трон, поправляй хоть немного, от тебя больше пользы будет, чем от меня. То есть ему предлагают это, царство царей. Но почему саньяси приходят к царям? Зачем? Вообще не предписано приходить к царям и проповедовать. Очень короткое время он должен это делать, если он приходит к богатому человеку. Это его сострадание. Как тут написано. Видишь, что даже царь, он попадает в иллюзию. Сбит с толку. Если царь сбит с толку, то и подданные будут сбиты с толку, и государство отклонится от пути истины. И вот это сострадание побуждает его иногда приходить и давать наставления. Даже когда его не просят. конечно, есть просто работа. Сейчас люди, они действуют, но не из сострадания, а работа. Работа, потому что если я не выйду на работу, мне не заплатят деньги. Тут речь не о каком-то сострадании, большой радости, или какой-то потребности работать каждый день, с утра до вечера. Скорее всего, нет. Люди не очень-то любят тяжелую работу. Деньги. Да, заработок стимулирует их. Здесь же говорится о другом. Что даже если нам не платят деньги, мы должны проповедовать людям. Это называется сострадание. Это определенное состояние сердца, которое не позволяет человеку молчать. Итак, распространять просад – миссия. Распространять книги – миссия. Встречаться с людьми, проповедовать Бхагавад-гиту – миссия. Распространять ведическую культуру – миссия. Здоровье – миссия. Здоровье очень важно. Очень трудно проповедовать людям в полуразрушенном сознании, больном. Очень сложно. Здоровый образ жизни необходим, говорит Бхактивинода Тхакур, на первом месте стоит здоровье. Упрямо. Потом, если есть здоровье, можно строить хорошие отношения. Если мы все больные, то как строить хорошие отношения? Сложно. Затем только изучение Писаний. Когда есть отношения хорошие и нормальное здоровье, мы можем что-то понимать в Писаниях. Так утверждает Бхактивинода Тхакур. И также это касается и обычных людей. Их образ жизни, ну, уже мы видим последствия этого всего. Недавно я разговаривал с врачом, преданным. Он 30 лет имеет стаж работы врача. И он мне сказал, что то, что сейчас, то, что раньше считалось болезнью, это детские болезни, детей, детский врач, то, что раньше считалось болезнью, сейчас считается нормой, принято считать нормой. Потому что все такие. Такие дети все, сказал. Сейчас все дети больные. 80% призывников в Казахстане, недавно оттуда, это 18 лет молодым людям, 80% имеют несколько хронических болезней. Почти все. Это наша молодежь, наше будущее. И как их лечат? Снимают симптомы. Лечения нет. Никто не может вылечить человека сейчас. Снимают симптомы. Насморк, вот от носа, от насморка. Вот в этом месте, вот от этого места, сейчас вот именно вот это место вылечить тебе, пожалуйста. Или вот этот орган, или то-то. Человека никто не лечит. Лечат какие-то органы отдельные. То есть почему? Почему такое невежество? Они не общаются с тем, кто знают. Они отвергают тех, кто знает. Они экспериментируют сами. Отвергают процесс познания. Процесс слушания важный. Из источника. Найти источника слушать. Нет, они не хотят сами разобраться. Сами читают книги, они тоже читают Бхагавад, там некоторые люди. Читают Аюрведу, читают астрологию или Бхагавад-гиту, все вместе читают. И Шивананда читают, и Рамакришна читают, и Аурабинда читают, и Оша читают, и чего только не читают. И думают, я там сам разберусь. Вот это их ложное эго. Нет, без выражения почтения старших никто ни в чем не разберется. Без благословения старших невозможен прогресс человеческий. Так написано. Поэтому необходимо найти не само знание по себе, а источник знания. Вот с этим проблема у материалистов. Знания не принимают, но источник знания не принимают. Кришна не нужен. Знание нормально. Философия Бхагавад-гиты хорошо. Мы сами подумаем, что это значит. Есть пища для размышлений, сделать выводы собственные. Но источник знания нет. Его не существует. Но в трансцендентном знании именно Кришна указывает, что необходимо найти источник знания. Вам, парам, парапраптам, имам, раджаши, веду. То есть, преемственность существует. Найдя источник знания, мы только так получаем знания. Кришну нельзя получить собственными усилиями. Кришна – это дар чистых преданных. Он по-другому не приходит в этот мир. Он приходит по зову чистых преданных. И соглашается быть у кого-то только по просьбе преданных. Он не заинтересован ни в чьей нашей жизни, ни в одной из наших жизней. Если бы Прабхупада за нас не молился, не представил нас лично. Он бы не вошел в нашу жизнь, нет. А какой ему интерес ходить в нашу жизнь? Ему что там, на Голоке чего-то не хватает, что ли? Может, там все необходимое есть? Но поскольку Шрила Прабхупада представил нас целое движение Кришны, Кришна входит в нашу жизнь. Вот источник знания. Духовный учитель – источник знания. Откуда берется молоко из коровы? Вода откуда? Из реки. А знание откуда? От духовного учителя. Из книг мы знания не можем получить. Без преемственности книжное знание не переходит. Поэтому даже не так важны сами тексты Бхагавад-гиты, как важны комментарии к ним, которые именно раскрывают суть этих шлоков. Такова традиция. То есть старших нужно уважать, а старших нужно просить благословения, старшим нужно служить. И радоваться всегда, когда мы видим их. Такое правильное отношение без зависти. И затем это знание необходимо передать тем, кто младше, ниже. То есть мы видим, что эти люди страдают без знания, и их будущее, оно мрачно. Прожив жизнь в невежестве, они падают вниз. Строго говоря, честно говоря, они катятся в ад постепенно. Люди. А там есть хорошие люди. Собственно, есть хорошие люди. И тем не менее, законы природы строги. Они все будут в этом направлении ада. Кто-то уже через эту жизнь попадет в ад. Многие люди. Очень многие. Потому что сейчас принцип насилия сильно распространен, утверждается в обществе. Люди, не задумываясь, творят зло. Сейчас уже не так ответственно, как ранее это делали. Совесть стала другой в обществе людей. Совесть снижена намного. Все старики замечают это, как совесть она снижается, снижается, снижается поколение за поколением. И все испытывают страх, когда наблюдают это. Старшее поколение. Говорит, мы такими не были, что же будет вообще дальше? Они всегда скажут эту фразу, что же дальше будет. Но дальше еще снизится, а что же дальше будет? А дальше ничего страшного, люди станут тупыми, как животные. И очень опасными. Друг для друга. Вот же сейчас, почему семейная жизнь такая слабая? 80% разводов, почти. Ну, 70 официально, но к 80 практически все браки распадаются. А все очень просто. Мы общаемся с людьми на эту тему очень часто, почти каждый день. Я даже специально общаюсь с обычными людьми, чтобы проникнуть в эти их отношения семейные. Чтобы опыт обрести, наблюдение. И что же мы наблюдаем? Люди не могут прощать друг другу обиду. Вот такая причина. Раскалывает семью. Нет серьезной причины. Семья распадается. Решительно причем это делает. С полной уверенностью. Разрушают семьи. То есть они не понимают, что такое семья, зачем это нужно. Один человек вообще пришел ко мне, журналист, и спросил прямо, зачем вообще семья нужна? Не лучше ли гомосексуализм? Это сейчас, здесь уже, вот на Дальнем Востоке обсуждается тема. Скоро сюда пройдет, это все. Уже на Западе браки однополые фиксируют в ЗАГСах. Законы. Теперь сюда это проникает, то же самое. То есть люди становятся животными. Вот в чем проблема. Но опасными животными. Все, что в ум придет, все считается очень важным. Это нужно сделать. Очень опасное ум настроение. Все, что хочу, должно быть сделано. Это думает животное человек. Так же, как корова пропадает, она идет мимо лавки со сладостями и фруктами, она не остановится, она пойдет в лавку и начнет есть. Потому что просто хочет и все. Ее остановит только палка. Вот так вот, палка, раз, животное уйдет тогда. Но если человек становится таким же, что же нам делать? Тогда только палка, способ общения, сила. Если нет разума подумать, у меня нет денег, простите, я не могу зайти в лавку и взять эти фрукты. Я должен сначала сходить за деньгами, а потом я смогу купить, у меня есть разум. Я могу контролировать свои чувства. Но если люди деградируют, их совесть снижается, они не могут контролировать свои чувства. То есть, зная это, нужно давать им знания. Четыре регулирующих принципа. Восстановление святого имени. Нужно объяснять, как это важно. Конечно, трудно объяснить что-то животному, но человек все-таки не животное. Он может почувствовать эту бхаву. Он может осознать киртан, может почувствовать прасад, он может почувствовать радость. В нем можно пробудить дремлющее сознание Бога. Прабхупада говорит. Зная это, конечно же, мы будем с вами активно проповедовать. Итак, младшие слушают, получают знания, им становится лучше на самом деле, они следовать начинают правилам, предписаниям. жизнь становится чище, они начинают чувствовать счастье прекрасно. И затем они смотрят на своего благодетеля, как на Бога. Он спас мою жизнь, смотрите. Поклон ему, уважение, почтение, всегда просад, всегда хороший прием, пожалуйста. Мой учитель, говори, учи меня. Так будет. Если кто-то поднимается до какого-то уровня духовного, он будет получать это уважение, почтение. И тогда для того, чтобы не возгордиться этим положением, нужно общение с равными. Пропагандисты, когда между равными есть зависть, они начинают бахвалиться и кичиться перед собой. Кто сколько сделал для Кришны? Кто здесь чистый преданный? А кто не очень чистый преданный? Это их очень волнует, сравнение этих вещей. Но это, говорится, не так. Нужно с ними подружиться. Необходима дружба. Означает, что нет зависти. Если нет зависти, то любим младших, дружим с равными и очень уважаем, почитаем старших. Означает, что зависти нет. Это признак. Но если есть зависть, старших избегаем, с равными конкурируем, младших унижаем, насмехаемся над ними, эксплуатируем. Однажды родители в какой-то ятре попросили меня поговорить с молодежью. Это даже было не ятра, это был фестиваль. Но они почти все были с одной ятры, они знали друг друга. Молодежь, мальчики, девочки, там лет 15-14, самые такие подростки, начинают уже проявлять свою волю, желание. Трудный период времени для родителей. Поэтому меня попросили с ними поговорить. Ну, потому что стали замечать, что странные за ними, наверное, не уединяются, там, может быть, что-то уже курят, или принципы какие-то нарушают. Вот молодежь. И я спрашиваю, как вы строите отношения со старшими-то? Какие у вас отношения со старшими? И они стали говорить с вызовом, а что они вмешиваются, куда их не просят? Старшие эти все. Они куда лезут, контролируют нас вообще. А друг с другом как вы общаетесь, спросил, вот, когда встречаетесь? Иногда деремся, там, соревнуемся, спорим постоянно. Единственное, что нас объединяет, это какое-то чувство наслаждения. А как с младшими общаетесь? Там на них вообще внимания не обращаем. Мелкота как-то бегает здесь. Вот это все зависть называется. То есть почему возраст трудный называется? 14, 15, 16, 17 лет. Потому что пробуждается сильная зависть. Да, подражание. Все же самостоятельные. Я тоже хочу быть самостоятельным. И не важно, что мне все 15 лет. Я тоже взрослый человек. Это пробуждается зависть. Там, где эта кама есть, вот это вот вожделение установлено, сексуального же идет утверждение. И с этим пробуждается и зависть, говорится. И она разрушает все отношения, конфликты с родителями, постоянные драки, соперничество с равными. И унижение младших. Очень сильно в школах это сейчас распространено. Везде это страшная ситуация. Вот эти всего три принципа здесь создают ад, если им не следовать. А могут создать духовный мир. Может быть счастлив в этом мире, здесь, материально, жить как в духовном мире. Не каждый старший обладает знанием. Именно старшим делает человека знание. И опыт, так же говорится, не возраст. Но возраст тоже нужно уважать. Это вайшнавская культура. Ты все понимаешь, что такое вайшнавская культура. Вайшнавская культура – это когда человек ищет возможность выразить почтение. Например, перед нами пожилой человек. Тупой, как пень. Необразованный, глупый, выживший из ума. Знаний нет там. Ну, какой-то опыт есть. Но говорить, слушать невозможно. Небогатый. Знаний нет. Положения в обществе нет. Ну, за что его уважать вообще? Но вайшнав ищет возможность. За что же нужно уважать этого человека? Возраст есть. О, я могу уважать его за возраст. Поймите, вайшнавская культура, человек ищет возможность выразить почтение. Но если даже там ни возраста, ни знаний, ничего, там есть сверхдуша в сердце. Я говорю уже почти, что там сверхдуша тоже присутствует. Даже в теле насекомого тоже можно выразить мысленно почтение. Там есть душа и сверхдуша. Вайшнав именно так смотрит на мир. Равно на все живые существа смотрит. Это вайшнавский этикет называется. Мы еще не усвоили его в сердце, но в уме мы знаем это. Поэтому нам необходимо при помощи ума действовать так. То есть правила предписания нужно выражать почтение всем живым существам. Избегать нужно только одну категорию людей. Или животных, неважно. Агрессоров. Агрессивные люди, они опасны. Или животные агрессивные тоже опасны. Змеи, тигры. Не общайтесь близко с ними. С тигром, пожалуйста, вместе просто не принимайте, хорошо? Избегайте его встречи. Не надо специально на него охотиться за ним, если раз он тигр. Но близко не общайтесь с тигром. С крокодилом тоже не советую слишком близко садиться и общаться, рассказывать ему о сознании Кришны. Он долго слушать не будет. У него своя природа. Итак, есть люди, подобные тиграм, змеям, крокодилам. С ними общаться близко не нужно. На далеком расстоянии выражают почтение, опять же. Там есть сердуша, она их ведет, слава Богу. То есть, строго говоря, вайшнав, чистый вайшнав, не чувствует неприязни ни к одному живому существу. Он смотрит все-таки глазами уважения, глазами сострадания, глазами любви, почтения. Это культура вайшнава. Тогда культура материалистов другая. Они ищут возможность, за что можно его не уважать. Давайте посмотрим, какие у него недостатки. О, есть недостаток, он несмиренный. Все, можно не уважать. Вот старший преданный, пока он делает для меня все приятное, он заботится, кормит меня просадами, дает мне наставления, киртан поет, все хорошо, я принимаю его, он мой гуру. Но зависть-то еще есть. Это опасная ситуация. Если я кого-то принимаю на этом основании гуру, это неправильное принятие. Правильное принятие, когда проявится тогда, когда гуру начнет говорить наставления строгие. И может отругать ученика за что-то сильно очень. И вот тогда проявится, насколько гуру на самом деле принимает гуру, ученик принимает духовного учителя. А как же, гуру не должен гневаться, он же должен контролировать гнев, а он разгневался на меня. Я шастру читаю, я знаю. А гуру только ходит, делает замечания вокруг всем, видит только недостатки. Какой же это гуру? Контролирует все. Может, он вообще демон? Он все контролирует. Посмотрите внимательно. Вы понимаете, что происходит? Гуру-то контролирует все. Чего мы только не слышали вообще. А только преданные думают. Это значит, они ищут возможность не выражать почтение. Это зависть. Один преданный писал мне письмо когда-то. А гуру вообще соблюдает все принципы? Точно? Как вот докажете, что все гуру соблюдают принципы строго вот все? Ну что, мы это никак не докажем. Давайте посмотрим с другой стороны. Насколько гуру служит Кришне. Вы видите это, нет? У него есть вообще время свободное какое-то? Что-то делать еще? Давайте с этой точки зрения посмотрим. Гуру занят служением Кришне или не занят служением Кришне? Вы наблюдаете за своим духовным учителем? Посмотрите на него, он занят или не занят? Давайте с этой точки зрения оценим его. И все станет ясно. Итак, зависть означает, что мы ищем возможность не уважать кого-то. За малейший недостаток мы можем отвергнуть личность. Так некоторые поступают. Когда устанавливается вот эта система наставничества, иногда младшие говорят, я больше не могу принимать этого наставника. Почему? А у него есть недостатки. Ну и что? У него всех есть недостатки. Прабхупада говорил, у меня говорит, куча недостатков. Куча несовершенств. То, что я даже написал, несовершенно. Это попытка была, искренняя попытка служить моему духовному учителю. Итак, люди ищут недостатки, даже в этих книгах могут найти их. В переводе стихов могут найти. Да, были такие, я знаю, они там санскрит стали изучать, что-то там стали сопоставлять, не все сопоставлялось у них, понимаете. То есть, в материальном мире, если мы разжигаем огонь, начинает какую-то деятельность, то все равно пойдет дым, говорится. Все равно какой-то будет недостаток. И вот есть два типа видения на этот счет. Одни скажут, смотрите, огонь горит. А другие скажут, смотрите, дым идет. Вайшнавы скажут, смотрите, огонь горит. А масисты скажут, смотрите, какое дымище идет. То есть видение мухи и видение пчелы, Прабхупада объясняет. Муха, она вылетает за добычей. Глаза у нее такие большие. Видели мухи? Очень большие глаза. Мушиные. Они больше, чем это, чем ее, ну, туловище даже, мне кажется. Очень хорошие, большие глаза у нее. Но толку от них никакого. Они как грязь, 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 грязь. Как только она посмотрит на этот мир, знаете, по всему 360 градусов, у нее такое зрение потрясающее вообще. Она все помойки сразу заметит тут же. И ничего хорошего не увидит. И сразу туда на помойку, сразу вся, вся как помойная, вся вонючая, вся грязная. Садится на человека, уйдет отсюда вообще, такая дрянь вообще. После мыться нужно, полное омовение принимать. Только что из кучи навоза. И пчела вылетает. Как только она посмотрит вокруг, она сразу видит, где тут розы, где цветы, где мед. Вся такая приятная, такая красивая. Даже если когда кусачек, а, полезно, хорошо. И вопрос, с кем мы хотим стать? Если мы хотим стать вайшнавами, нужно развивать видение пчелы. Видеть, что же хорошего мы видим в нашем обществе. И отмечать это, отмечать и говорить. Как есть такое выражение, две собаки грызутся в сердце, одна черная, другая белая. Какая победит из них? Та, которую вы кормите. Та и победит. Что мы себе взращиваем? Какую правду? Этот пример сейчас мне опять пришел на ум. Однажды я был в Караганде, давно. Не в этот раз. Давно еще, по-моему, в 90-х когда-то я был там. А Караганда это известное место в Советском Союзе было. Знаете, что такое была Караганда? Карлак. Карагандинский известный лагерь, вот этот, репрессированные люди, там их расстреливали, там их держали, там самые страшные вещи происходили вот в том самом месте, карлагерь. Я провел лекцию среди студентов, педагогов, меня встретили рукоплесканиями, из Санкт-Петербурга приехал гость, как гость, встретили очень хорошо, с почетом, подарки дали, стопку книг с собой я увез. И когда я приехал домой, я заинтересовался, что за книги они подарили. Это институт какой-то гуманитарный. Я открываю этот пакет, и там книги о Карлаге. Вот эти люди репрессированные, все вот такого толка, они описали те события, которые они сами пережили некоторые. Кто-то пережил, кто-то не пережил, но книги остались. И я стал читать. Я читал где-то около часа. Оторваться было невозможно. Страшное дело. Я, конечно, слышал многое, но я такого представить не мог. Как с людьми обращались. Но даже если они враги, понимаете? Даже ведь врага можно уважать, говорится. Ну чудовищно, все было просто чудовищно. В ум не помещалось. Какие были жестокие вещи. И через час у меня внутри возникло желание отомстить. Взять оружие какое-нибудь. Всех этих негодяев, всех этих диктаторов. Расстрелять на месте, вместе его превратить просто. Ну и поскольку я преданный, я тут же думаю, что такое в уме появилось у меня. Должен контролировать эти вещи. А, так я читаю об этом. Вот я и зародился политикой. Но ум говорит другая сторона. Но ты читаешь правду. Я думаю, да, это правда. Что же дальше было? Нет, дальше читать было невозможно. И тут я понял, есть разная правда. Мы выбираем эту правду. Знаете, что описано в Бхагаватам? То же самое, что описано в Махабхарате. Но с другой точки зрения. Также нашу жизнь можно смотреть с разных точек зрения. Со стороны низший гун можно рассмотреть сейчас все, что происходит в комнате. Со стороны низший гун можно описать. Те состояния низший гун, которые испытывают сейчас преданные, которые вот в полусне спят они там, допустим, или понять не могут, или им скучно, или дышать плохо. Или неудобно сидеть, все, или болезни, или о чем о прошлом вспоминают, или в уме постоянный спор с лекцией, и свои какие-то мнения. Все это можно видеть, и можно все это сказать, все это правда. И это можно сделать вывод, что в этом обществе делать нечего. Тут все равно толком никто ничего не слушает, у каждого свои интересы. Никто чисто вайшнава не собирается становиться, правда? Это низший гун можно рассмотреть каждого из нас. Тут мы увидим, картина демоническая. В каждом из нас демон живет. А можно рассмотреть каждого из нас с позиции души. Посмотрите, какие аскезы преданно преодолевают. Как трудно следовать программе, если вы еще устаете, если вам нужно еще время найти, если у вас еще семья, если у вас то и все, и вы сидите и слушаете, и вы что-то хотите понять, и чувствуете привязанность к Богу. Это тоже правда. Итак, в одном человеке есть несколько правд. И что же выберет муха, общаясь с человеком? Она выберет низшую буду материальную правду, скажет, видите, какой он на самом деле? А человек скажет, да, но у него вот что еще есть, смотри, как хорошо. У каждого из них есть шанс вернуться к Богу в этой жизни. Это необычные души. Вот Прабхупада вот так смотрел на всех своих учеников с самого начала. Наркоманы приходили. А он пишет в Индии, очень хорошие девочки и мальчики. Они заинтересованы в Кришне. Они еще ВСД принимают. Но я их привезу в Риндаван, посмотрите, очень хорошие девочки и мальчики. У них тут свободная любовь, у них тут наркотики, очень хорошие. Они интересуются Кришной. Все, у них есть в сердце. Прабхупада видел, что это стоящее что-то. Та же Бхагава, там писают те же самые события, но с точки зрения трансцендентного. И мы видим, какая великая культура была на Земле. Но Махабхарата описывает с разных точек зрения. С позиции Гун тоже описывает. Что же там за политика была? Кто такой был Дурьотхана, кто был Дритараштра, что такое были Пандавы, всю эту историю. Сквозь фильм политики рассмотреть одна ситуация. И тогда Арджуна в этой политике подумал, я не буду сражаться, плевал на всю эту политику, не хочу убивать родственников. Зачем же буду разрушать династии, традиции, это же все в ад, общество упадет. Он сострадательный вайшнав, а Кришна ему говорит Бхагавад-гиту, говорит ему трансцендентное знание, другую правду открывает ему, более высокую. И вот этой правде мы пытаемся сами следовать сейчас. Чтобы видеть Кришну в сердце каждого живого существа. Говорится, что мы поклоняемся божествам, очень хорошо. Но Бхагавад он говорит, нехорошо, если поклоняться божествам, но не видите эти божества в сердцах других вайшнавов и людей, вы зря тратите время поклоняясь божествам. Вот это называется вайшнавская культура. Глаза Вайкунтхи нужно иметь, глаза любви. Это называется сознание Кришны Бхагавана. Попытайтесь правильно понять, что революции и войны для преданных не характерны. Это не вайшнавская культура. Это плохие низшие гуны в нас, говорят. Это правда, которую нужно забыть как можно быстрее. Если сосредоточиться на шраванам, киртанам, преданных нужно прославлять, а не критиковать. Видеть хорошее и говорить об этом. Не придумывать только, а видеть на самом деле. Находить хорошие вещи и говорить об этом. И вот это дает нам силу. Ту собака, которую мы кормим, станет сильная. Мы находим какое-то одно достоинство, пусть небольшое. Но мы кормим это достоинство. Мы уделяем внимание ему, и оно вырастет. А пороки, если их не замечать и не кормить, вниманием не уделять, они ослабнут. Один и тот же человек может стать великим, и один и тот же человек может упасть вниз. Знаете историю Леонардо да Винчи, наверное? Все слышали? Кто не слышал, вкратце расскажу. Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», известная его роспись. Гений. Композиция идеальна, он быстро все сделал, он видел уже. Он находился в трансе, когда писал эту роспись. Несколько недель он не ел, не спал. Вообще не замечал этого. И историки утверждают, что у него были две сложности в этом процессе. Работу не мог быстро закончить по этим двум причинам. Первая причина, он не мог найти прототип на образ Иисуса Христа. Ну и согласись, сложные задачи написать образ Иисуса Христа. Я был в Русском музее, в Третьяковской галерее. Я видел русских художников, которые пытались изобразить Иисуса Христа в своих картинах. Он везде не похож. Он почти везде на всех картинах не похож на Иисуса Христа. Это очень трудно создать образ Иисуса Христа. И Леонардо мучился, искал. Год прошел, и он зашел в одну церковь, в храм, и увидел хорал, хор юношей, и они пели песни церковные. Леонардо был поражен одним образом молодого человека, его чистотой, красотой какой-то внутренней. Подумал, вот это то, что нужно. Он пригласил его в мастерскую, усадил и сделал с него эскиз. Очень хорошо. Все, образ Иисуса был найден. Ему казалось, что теперь он закончит роспись, но следующее препятствие было в образе Иуды. Это оказалось сложнее, потому что это один из апостолов, тоже принадлежит к лику святых, но он-то порочный при этом. Вот как это изобразить? В нем есть и чистота, и порок, они смешаны. Еще более сложный образ. Леонардо 2 года не мог продолжать работу. Не мог найти такого прототипа. В конце концов, он уже отчаялся и шел по улице со своими спутниками и увидел в канаве лежащего мертвецки пьяного человека, грязного с ног до головы. Он присмотрелся, удивительно, какое чистое лицо, и в то же время оно порочное. О, то, что я искал. Слуги взяли под руки этого несчастного, привлекли его без памяти в мастерскую, усадили на стул, и он с него сделал эскиз для образа Иуды. Образ был найден. Но человек скоро очнулся и сказал: о, я здесь был. Меня приглашал 2 года назад один художник сюда и сделал с меня вот этот портрет. Это был один тот же человек. И как вы думаете, как он стал таким? Кто-то нашел в нем порочную сторону и вскармливал ее. Ну, согласись, будь честным. Ты же хочешь выпить, правда? Хочешь? Ну, ты честно скажи, вот давай, без лицемерия только, а? Правдиво, давай поговорим с тобой. Ты же хочешь выпить, правда? Ты, в принципе, соблюдаешь, но на самом деле ты хочешь, я вижу. Пойдем выпьем, честно. Вот и все. И все. И через 3 года он внизу. А не лучше ли по-другому посмотреть на человека? Давай служить Богу, ведь ты же душа. Ты же тоже это знаешь. Это тоже правда. Итак, какую же правду мы выбираем? Вайшнава выбирает высшую правду. Когда приехал Гопал Кришна Госвами однажды в Россию в первый или второй приезд, еще 90-е годы в начале, у нас была известна в то время, еще в советское время, газета «Правда». Гребела на весь мир, что «Правда» называлась. На само название было громкое. Или «Комсомольская правда». И эту газету покупали все. «Известия» и «Правда» — это были самые такие передовые газеты. И он обратил на это внимание, что есть газета «Правда» в Советском Союзе. И он давал класс Бхагаватам, сказал: у них своя правда, у нас своя правда. Правда в гунах материальной природы, есть правда в гуне невежества, правда в страсти, правда в добродетели. И есть чистая трансцендентная правда. Вот давайте с этой точки посмотрим друг на друга, что мы жители Вайкунхи на самом деле, что мы здесь делаем. Все станет ясно мгновенно, что нужно делать. Как относиться друг к другу, что говорить, как служить. Если мы не будем забывать, что я есть душа, и регулярно слушать об этом с верой, из источника, от старших, мы сможем строить отношения со всеми, и с младшими, и с равными. Это счастье. Потому что все пороки ослабнут. Они просто ослабнут. Что такое болезнь и как ее лечить? Болезнь означает, что какой-то вирус вошел туда. Или инфекция вошла туда. Означает болезнь. Или проблема в ум вошла. Болезнь означает. Что такое лекарство? Лекарство — это диета и медикаменты. Диета дает силу для тела, а медикамент — яд для болезни. Мы должны делать то же самое. Есть болезнь, пищу для души принимаете и яд для материального сознания принимаете. Игнорируйте все материальное. Например, с оскорбителями враждовать не нужно, их нужно игнорировать. Вражды не должно быть от преданных. Кто-то оскорбляет, вы не должны быть враждебны, вы должны тоже оскорблять его. Это тоже аппарат будет. Должны просто его игнорировать, как будто его нет, тот человек. Если к вам кто-то подходит, начинает плести какие-то сплетни о ком-то, просто скажите: у меня нет времени сейчас, и уходите. Просто уходите с того места, и все. Не общайтесь на эти темы. Не нужно никому кости перемывать, которого человека здесь не присутствует. Если кто-то присутствует, можете поговорить о нем при его присутствии. Если это необходимо, поправить кого-то конструктивно. Это тоже имеет место быть честная критика, но она должна быть честная. Но преданные группируются часто в какие-то группы, и там перемывают друг другу кости. Это не вайшнавский этикет. Это революционный этикет. Это же место ссылок, так я понимаю. Здесь же ссыльные жили. Вот это традиция их. Это парампара еще как-то сохранилась здесь, видите? Вот начиная, скажем, от Сибири, вот эти ссыльные места, до Дальнего Востока, вот один тип революционеров. Здесь все революционеры до сих пор. Вот на лишний стоят, так увидят, сразу раз, пистолет достают, разбираться начинают тут же. Такие крутые здесь все, самые крутые здесь люди собрались, сибиряки. Дальневосточный. Но мы уже не сибиряки, не дальневосточники, мы уже души, понимаете? Мы по привычке просто еще сибиряки. Мы не сибиряки. Мы духовные существа, мы уже ездим во Вриндаван, в Джиганатхапури, уже едим прасад там, уже общаемся с божествами, уже повторяем святые имена. Давайте к этому серьезнее отнесемся. То есть это этикет, не что-то не важное. Здесь говорит Нарадамуни, что это путь к совершенству и счастью. В этом мире можно быть счастливым только таким путем. Уважая старших, дружа с равными и заботясь о младших. Это принцип семьи. Любовь и доверие. Семья нам нужна. Нам не нужны конкуренты. Нам не нужны мертвые герои. Революционеры, которые потом шли в Майю. Им памятник стоит потом. Вот был такой герой. Нет. Нам нужны преданные вайшнавы, которые будут избегать оскорблений. И служить Кришне. Смиренно и кротко в этом отношении. Что касается общества вайшнава, Прабхупада дал нам формулу. Здесь будете как ягненок, а вот там, как лев на охоте, проповедуйте. Но когда попадаете в общество преданных, как ягненок. Избегайте всех конфликтов. Есть неофиты, это не проблема. Им интересно проповедовать. Это люди очень как бы вдохновляющие. Они слушают, задают вопросы, им интересно сознание Кришны. Есть неофиты, которые уже усвоили философию сознания Кришны. С ними сложнее. Второй этап, они становятся фанатиками. Они кругом смотрят, так кто отклоняется. Они все правила уже наизусть знают, знаете, всю философию наизусть знают. От их взора уже не уклониться, понимаете? Вот этот период фанатизма очень опасен, может быть, оскорблениями. Пока человек приобретает знания, он не опасный, он как раз вот вдохновляет всех, что он интересуется сознанием Кришны, служит Кришне. Но когда он думает, что теперь я уже понял, узнал, все прочитал книги Прабхупады, у меня уже утряслось, бхакти-шастры прошел, вот этот момент может быть опасным, что он еще фанатичный, и он смотрит на других тоже через правила и предписания. Но старшие преданные могут выше этого. Как однажды один духовный учитель дал ученику что-то попить, сок какой-то из магазина. Они купили, и он... В общем, пробует, нет, Гуру Махарадж, я это пить не могу. Это майя. Но духовный человек сказал, если тебе это вредит, духовная жизнь, то не пей. Должен ориентироваться самостоятельно. Но если ты думаешь, что и другому все это навредит, это не обязательно так. Один человек работал бизнесменом. У него был офис, телефонов много. И он туда звонит, заказывает, там встречи, там договора, все, он работает в офисе. И тут же в офисе у него попугай жил, который все это прекрасно наблюдал, запоминал. И хулиганил по вечерам, когда хозяин уходил из офиса, он тоже набирал телефон и заказывал всякие вещи. Голосом хозяина. Ну и конфликты с ними возникали, у хозяина ругал часто этого попугая, говорит, запру тебя в клетку, ты увидишь, вообще не выпущу никогда. Попугай как-то отговаривался, просто не виноват. Но однажды все терпение лопнуло, все границы перешло попугай, он заказал 1000 килограмм сливочного масла. Жаркое время, ну и вообще, ну, натворил. Все, договор подписал, все, нужно здесь платить деньги. Хозяин уже все, в ярости полной, негодяй этот попугай, взял и прибил его крылья к стене вот так вот. Вот так, наказание, да, наказание. Не убил, а прибил крыльями. И ушел из офиса. А напротив попугая, он так стал кричать и плакать. Напротив попугая распятие Иисуса также было изображено. Иисус также был изображен. Попугай так кричал, так плакал, жаловался на судьбу, на хозяина, на все на свете. Пока не услышал голос с неба Иисуса. Что ты так плачешь? Я уже в таком положении 2000 лет терплю, ты тоже терпи. Сколько же ты заказал сливочного масла? Неофиты еще ничего не понимают в духовной жизни. Выучили правила предписания, думают, все, теперь могу критиковать всех подряд, я все знаю теперь. Знаете, ребенок в 17 лет заканчивает 11 класс, думает, теперь все знаете, может учить всех старших, образование получить. Вот этот период сложный может быть, с таким вот подростковым возрастом духовным. Они фанатичные, они уже все знают, они перестают слушаться старших. Начинают завидовать. Почему старший сделал то, или это, или так, или эдак? Не так, что он не может ничего говорить, он может задавать вопросы. Например, если старший постоянно нарушает регулирующие принципы, то младший должен спросить, это его обязанность об этом. Попросить, объяснить, конечно. Или даже если гуру, говорит, нарушает принципы, описанные в шастрах, ученики должны все прийти и попросить его не делать больше этого. Этикет такой. Они сразу гуру не отвергают, они просят его. Пожалуйста, гуру Махарадж, не делать этого больше. Что писание, общество, культура и так далее, цель напомнить ему. И если гуру становится снова на путь, все нормально. Они продолжают вместе продолжать идти. Это в шастрах написано. Но если гуру продолжает нарушать принципы и демонизируется таким образом, противопоставляет себя, его нужно отвергнуть. Так что в обществе преданных иногда могут происходить какие-то вещи неправильные. Но мы не принимаем решения сразу же, внезапно, революционным образом. Есть процесс. То есть в процессе благости, без всяких революций. И то, что мы не можем сказать старшему, и могут сказать равные. То, что младший не должен говорить, равные скажут ему. Равные скажут все друг другу. В этом их особое преимущество. Даже старший не все скажет младшему. Иначе сильно расстроит его. Младший тоже не может сказать все старшему. Тоже по этикету неправильно наставление давать старшему. Но равные, вот тут можно найти отдушину, пожалуйста. Только если говорить, пожалуйста, не кичитесь, не бахвальтесь, не конкурируйте, не пытайтесь друг друга превосходить. Например, у меня есть друзья в сознании Кришны. Мы с ними прожили от начала до конца. Потом, как бы, наши пути жизненные разошлись в одну сторону, в другую, кто где сейчас находится. Но мы встречаемся регулярно. Наша дружба продолжается. И что же? Я получил статус, например, какой-то. Они нет. И что теперь? Ничего. Они не говорят все, что думают. Потому что они друзья. Вот так? Вот так должно быть. Друзья должны быть. Кто-то должен сказать правду в глаза, в лицо. И не важно, какое вы сейчас положение занимаете, если у вас есть друзья. Дружба важнее. Но если есть зависть, друзья думают, а у меня уже вот такое положение, ты кто такой? Это оскорбление. Знаете, ведическая культура, она видит, как уважать. Корова, животное, кого там уважать? А там мать. Она как мать себя чувствует по отношению к человеку. Нельзя причинить насилие. Там мать. Это нужно уважать. Вот это культура. У материалистов нет положения. Получил все, дружба страдает. Богатство получил все, дружба страдает. Потому что дружба подразумевает равенство. Они говорят, материальное равенство, тогда все друзья. Невозможно. А у нас духовное равенство. В знании мы одинаковые, мы друзья. А положение не важно, мы не это тело. Можно сохранять дружбу всю жизнь. Независимо от богатства, от положения, от каких-то перемен материальных, не меняется ничего. Поэтому давайте стремиться к вайшнавской культуре. Младший не должен стараться сравняться со старшим или побеждать всех равных, или эксплуатировать младших, что очень опасно тоже. Заставлять их заниматься деятельностью, не давая при этом какого-то знания. И люди выжигаются, через какое-то время они теряют энтузиазм в служении. Чувствуют себя несчастными. Это называется эксплуатация. Нельзя ради каких-то проектов эксплуатировать людей. Это все вайшнавский этикет, дисциплина. Любовь, забота, доверие, уважение. Вот такие вот вещи в культуре вайшнава. И Нарада говорит, видите, это же мудрец среди полубогов, он всю духовную жизнь может описать на трех пальцах. Как легко и как трудно выполнить то, что говорит Нарада. Тем не менее, вайшнавы могут делать невозможные вещи. При желании Кришна даст нам необходимый разум и силу, как преодолевать в себе эти препятствия. Потому что ложное эго не хочет служить, оно хочет господствовать. А преданные заставляют все служить. И контролируют свои чувства, чтобы не господствовать никем. Не унижать ничего достоинства. Давайте обсудим вместе тему. Вайшнавский этикет сегодня у нас. Это та же тема лицемерия. Если человек хочет стать чистым преданным, является ли это лицемерием? Мой вопрос. Он не чистый преданный, но хочет стать чистым преданным. Это лицемерие? Значит, это правильно? Где же лицемерие? Он не смиренный, но хочет стать смиренным. Пытается. В чем же грех? Где вы эти лицемерия? Кто-то вас обманул, по-моему. Это не лицемерие. Прабхупада говорит, если вы пытаетесь что-то сделать и не получается, это не грех. Это хорошо.
А если долго не получается?
Да, может получаться, долго не получается. Очень-очень долго нужно, много времени, чтобы развить качество. Я вам скажу правду. Минимум 15-20 лет нужно практики хорошей, прежде чем вы почувствуете, что что-то получается. И другие это увидят. На самом деле увидят, что трансформация происходит. Так что запаситесь терпением. Долго это, я не знаю сколько, если вы, ну, 2 года долго, это недолго, или 5 лет это недолго. И даже 10 лет это еще не очень долго. 20 лет это уже существенная часть нашей жизни. Существенная. Вот за это время что-то может произойти существенное. 5 лет так себе, только хорошее начало, скажем, сознание Кришны. Неплохое, что 5 лет, преданное занятие служением, хорошо. 10 лет он приближается к критической точке. Что трудности его ожидают большие внутренние впереди, он пройдет через них. И вот когда он пройдет, через 15-20 лет это уже выяснится, тогда можно сказать, что это вайшнава, все в порядке. Прабхупада сказал, что я не признаю вайшнавом того, кто не прошел через суровые испытания. Это дешево не достанется. Поэтому если кто-то думает, 2 года долго или 5 лет долго, нет. Это недолго.
Тема дружбы. Это вопрос. Я слышал, что в материальном мире нет настоящей дружбы. Это искажение чистой дружбы духовного мира. И что в этом мире только есть 2 друга. Это Гуру и Кришна. Где грань? Где заканчивается граница в отношениях с друзьями? Чтобы не разрушились отношения, в то же время, чтобы сохранить, чтобы не скатиться на их платформу, но четко понимают, что здесь нет дружбы настоящей. Она возможна только в духовном мире.
Это философия Каништатикари. Я не знаю, откуда это где-то написано, но это философия Каништатикари. Он думает, я и Гуру, я и Кришна, и все. Остальное незначительное. С кем тут дружить? Все материалисты еще. Это, конечно, Тикари так думает. Матхьяма Тикари, он думает, что общаться нужно со всеми преданными. Как? Помогать друг другу в сознании Кришны. Вот она дружба духовная. То есть материальная дружба, есть духовная дружба. Материальная дружба означает, что ты мне чешешь спину, я тебе чешу спину. Это взаимовыгодная какая-то материальная позиция. Это материальная дружба. А духовное означает, что я тебе помогаю в сознании Кришны продвигаться, а ты мне помогаешь в сознании Кришны. Это дружба. То есть нужно понять, что такое дружба в сознании Кришны именно. Не просто дружба, а любовь, мирские. И даже любовь есть в сознании Кришны. Например, вы слышали этот пример Куреши? Куреша — это один из ведущих учеников Рамануджачарьи. Он Шрути Дхара. Он все, что раз слышит, запоминает. Это Куреша. И он занимает большой пост. Он губернатор целой области в Индии. В те времена был. Такой был у него ученик. С ним было несколько чудес зафиксировано духовно. Вот идет по своей деревне и слышит громкий плач в одном доме. Вся семья там плачет, страдает. Причитания, крики, женский, мужской голос. Он персонально слушает, что же происходит. Какое-то несчастье случилось. И там, да, родители проклятия какие-то изрыгают на кого-то, и там вой просто стоит. И он стучится в дом и говорит, простите, что случилось? Они узнали губернатора, проходи, уважаемый человек, у нас несчастье в доме. Вот астролога только что приглашали, дочь на выдании. Мы посмотрели гороскоп, адское существо. В гороскопе означает, что любой, кто женится на ней, умрет. Она проклята, больше замуж никто не возьмет. Ну, это в те времена, когда женщина все должна быть замужем, культура такова, а потом мать кричит, ты проклята, все, убирайся, иди, тебе только в колодец броситься осталось, ты нашу семью в ад уведешь и станешь неизвестно кем, если ты не замужем. Проклятие на всю семью упадет. Вот такая ситуация там стрессовая. Куреши говорит, не плачьте, я женюсь на ней. Как? Подожди, ты уважаемый человек, ты только что слышал, астролог сказал, что на женщине никто не женится. Ты умрешь, если женишься на ней, она проклята. Он говорит, нет, мы не будем жить, как обычные семейные люди. Будем служить Кришне и все. И женился на ней. Он женился на ней. Это женщина вообще великая святая в истории. Они всю жизнь служили Кришне, у них было несколько детей. И проклятие не исполнилось. При этом должен быть сострадательным. Ну, я такой великий, что мне только Гуру и Кришна нужны для общения. Больше никто не нужен для общения. Я не нахожу этого подтверждения в шастрах, такой точки зрения. Только кроме того, что это видение, конечно, тикари. А нам нужно хотя бы Мадхьяма тикари усвоить. Мадхьяма тикари, смотрите, он любит Бога, раз. Второе. Он постоянно общается, дружит с преданными, со всеми. Дружески с ним расположен. Он, ну-ка вспомните, еще две вещи. Избегает агрессоров и проповедует невинным. Вот это математика, делайте так все. Любите Кришну, вот божество в храме есть. Любите, слушайте о нем, хорошо. Со всеми преданными дружите, поддерживайте дружеские отношения, добрые. Невинным проповедуйте, агрессоров избегаете. Это математика. А вы знаете, что, конечно, тикари может говорить какую-то матикари? То есть, он может понять, я уже Мадхьяма, а тут кругом Каништа, что толку? Они могут говорить какую-то матикари. Под влиянием проповеди они начинают действовать, как освобожденные души. Конечно, тикари. Как учится вайшнав высокого класса? Он проповедует обычным людям, а потом они его учат. Под этим впечатлением они действуют, как чистые преданные. Он учится. Он видит, что душа у каждого. Каждый духовен. Вот он послушал Кришну, видишь, как он служит Кришне теперь. У меня такой веры нет, он думает. Так что будьте внимательны к тем, кто что-то говорит наш адрес, или просто говорит о Кришне. Будьте внимательны. Прабхупада слушал своих учеников лекции. Однажды Гуру Махарадж меня попросил дать лекцию, знаете где? В Гамбире, Джаганатхапуре. Там, где Господь Читания провел вот эти дни, вот, последние, самые экстатичные. И я подумал, боже мой, как же буду говорить-то, присутствие Гуру еще в Гамбире, я о Господе Читания. Гуру Махарадж, невозможно, как я тут буду говорить? В вашем присутствии, в таком святом месте. Говорит, я себя чувствую тоже, говорит, недостойно говорить о Господе Читания. Говори. И он сидел, слушал. И был счастлив, что слушает о Господе Читания. Я видел это. Я ему очень благодарен за это. Что он может понять сердце любого человека, даже такого, как я. Найти что-то хорошее в нем. Он не думает, это, конечно, ты, конечно, его спрашивать вообще. Пусть слушает. Гуру очень уважает своих учеников. Вайшнав, он действует как гуру по отношению к другим, к младшим. Он очень уважает, он видит душу. Поэтому он гуру. Что это за гуру, который душу не видит? Как же он может быть гуру? Как же он может быть гуру, если не уважает тому, кому он проповедует?
Можно отношение к гуру и ученикам
какая-то маленькая частичка сати духовности. Я хотел спросить, возможно ли дружба между младшим и старшим преданным, то есть до какой степени?
Да, хороший, это хороший вопрос, верно. То есть эти отношения, они динамичные, развивающиеся, дополняющиеся, не статичные. Не так, что в моем документе, конечно, ты кари, навечно, все. Нитя бадха, все, конечно, ты кари, все. Волчий билет. Это изменится. Также, например, если кто-то приходит в движение, новенький, и он начинает обучать старший преданный, 5 лет разницы. Ну, большая разница, правда? 5 лет, у него уже инициация, 2 инициации, он уже опыт имеет, большой проповедник, книги распространял, храмы, центры открывал, боже мой. А тут человек только с улицы пришел. Но скажите, что будет с их отношениями через 10 лет? Вернее, через 5 лет. Через 5 лет, когда этому будет стаж? 10 лет, это уже 5 лет. Их отношения сблизятся. Ну как, сын вырастает, если сыну уже 30 лет, с отцом он уже говорит, как почти на равных, почти. Уже он тоже что-то понимает в жизни, не так ли? И для отца это гордость, что сын понимает что-то в жизни, будет радоваться этому. Отношения будут добавляться дружеские, не заменяться, а добавляться. То есть раса старшинства останется, но он будет перемешиваться больше и больше дружеских отношений. Это вдохновляет младшего преданного и старшего. А если мы вечные, вечные младшие, и больше не примешивается никаких отношений ценных, то мы теряем интерес к старшим, а не к нам. Так же, как взрослеет сын, все более и более дружеские отношения начинают становиться отцом. Но он, конечно, помнит, что это отец. Привет. А в духовном мире есть сакхи-раса с оттенком родительского покровительства и с оттенком служения есть. То есть есть такие друзья Кришны, которые на него смотрят как на объект служения. Но это друзья, тем не менее. Есть равные с ним, есть те, которые с оттенком ватсали дружат с ним, как старшие там братья, ну, почти как отец, но это друзья, братья, но отцовская примесь разу тоже существует. То есть есть примесь этих вещей. Вот в этом ориентируйтесь. То есть на самом деле гуру-ученик тоже добавляется это отношение ватсалья на самом деле, но когда ученик растет, больше и больше добавляется дружеского расположения. Гуру даже может советоваться с таким учеником старшим. Что думаешь и так далее. Говори сейчас твое мнение.
То есть это нормально, и Кришна не против как-то этого. Он не претендует, что только я и все там. Это же все его как бы получается. Его наслаждение тоже часть его наслаждения.
Вот скажите, здесь мы, конечно, Матхьяма, Уттама, здесь мы старше, младше, равные. Кто мы в духовном мире? Но там тоже мы вечно будем это младшими или кем? Нет. Там есть такое понятие, младший, старший, равный. Кто-то здесь, скажем, дикшагуру, а кто он там будет? Там он тоже дикшагуру. Там нет дикши. Там нет дикшагуру. Там только шикшагуру. Там все шикшагуру. И все ученики. Здесь кто-то саньяси, но саньяси нет в духовном мире. Кто-то брахмачари, но брахмачари нет в духовном мире. Это материальное определение. Это просто лестница материальная, которая помогает нам подняться на Вайкунтху. Но сам принцип этикета взят из духовного мира. Там все друг друга почитают. Когда Гоп-Кумар вошел на Вайкунтху, описывается Натана Госвами, вошел на Вайкунтху, первое, что он увидел странное, удивительное существо. Он чуть сознание не потерял, когда увидел его. Это была форма Нараяны. Он проходил куда-то. Он как сумасшедший закричал, стал прославлять Нараяну. Он видел самого Нараяну. Это четырехрукое существо двумя руками заткнуло уши мгновенно. Закричало: «Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Нараян!» Он сказал: «Я не Нараян, что ты говоришь, что ты чепуху говоришь? Я не он, я его слуга». Все думают, что там слуги, хотя они внешне очень похожи даже на Бога. Все думают, что они слуги Бога. Это главное, то, что мы должны усвоить. И остальное зависит уже от расы, от природы, какие отношения строятся с Богом, уже от природы каждого, и все это почитается, уважается, и все это предмет восхищения каждым. Каждое существо восхищает другое существо в духовном мире. что оно неповторимо. С материальной точки зрения так и есть. С материальной это правда. Вот. Был друг, и он бросил меня. Это материальная точка зрения. С духовной нет. С духовной точки зрения здесь нет ни друзей, ни врагов. Все от Кришны зависит. Все, что благоприятно для духовного прогресса, я принимаю. Все, что неблагоприятно, я отвергаю. Это духовная позиция. То есть дружба сознания Кришны, она другая. А с материальной позиции это справедливо, так сказать. Он мне предал за друга. Как только я от Кришны отошел в сторону, он мне предал. Он будет так думать. Это материальная точка зрения. Но с духовной точки зрения это правильно, это разумно. Есть история о двух, о трех голубях. Есть ребенок голубь и родители. И ребенок где-то летал и попал в ловушку. И мать сказала, я пойду спасу его. Полетела и попала в ту же самую ловушку. И отец сказал, теперь я полечу, спасу, и попал в ту же самую ловушку. Такая история. Нужно ли это делать? Если мой друг ушел в Майю, нужно ли мне тоже в Майю идти? Нет, лучше мне оставаться в Санкт-Петербурге, конечно, ждать его, пока он не вернется сюда. Эта позиция лучше. Когда одна подруга моей дочери ушла в Майю, они очень любили друг друга в сознании Кришны. Девчонки вместе росли из двора. Повзрослели, и она раз. Не буду говорить, куда, и несколько лет вообще не видно было. Мать у нее преданная, иногда интересовались, как дела. Ну, говорит, пока полностью мает. Кто-то бегает там, по ночам, то есть все, там дискотеки, ну, по полной программе. И дочь написала ей стих, моя дочь. Она вот туда всю свою боль вложила. Она не пошла за ней по дискотекам, туда, но она написала. Во множественном числе к ней обратилась, что вы можете там иногда куда-то уйти, но идите, милые, и возвращайтесь, написала. С такой любовью отправила, и она вернулась потом. Она считает, что Вриндаване 100% предана. Занимается очень серьезным служением. Лучше оставаться в сознании Кришны и ждать, когда вернется тот человек, и молиться за него, чем вместе уходить в Майю ради такой вот иллюзорной дружбы. Что такое уважение в сознании Кришны?
Ну и вообще уважение, вот оно материально от всех отличается, от сознания, от уважения в сознании Кришны.
Уважение от слова, это слово русское, славянское, от слова увага. Это означает внимание. Вы уважаете того, кому внимательны. Это называется уважение. Это просто. В семье то же самое. Необходимо уважение, быть внимательным. Есть, бывает, любят, но не уважают, невнимательны друг другу. Но любят. Для себя, эгоистическая любовь. А настоящая любовь начинается с уважения именно. То есть более быть внимательным к другим, чем к себе. Это уважение. Это нашим настроем общим. Каждый должен быть внимательным ко всем, чувствительным. Это есть уважение.
Что такое фамильярность? Как она разрушает?
Фамильярность означает пренебрежение начинается личностью. Или как сахаджия, это упрощение личности. Например, я читаю книги и вижу, что вот этот человек душа. Все понятно. Там среди душа, все нормально. Но потом кто-то мне говорит, а ты знаешь, что эта душа делала до сознания Кришны? Сейчас тебе расскажу. Он мне рассказывает все его грехи прошлые. Я думаю, он думает, так можно уже так не уважать его. Я упрощаю человека до этих грехов, его личности. Это, естественно, фамильярный, пренебрежительный. Я могу пошутить с ним как-то так, уколоть его иногда. Так, пренебрежительно немножко, с такой вот иронией. Это несколько унизительное такое состояние фамильярности. Оно переходит потом в оскорбление постепенно. Если дать ему волю, оно станет оскорбительным настроением. Или человек говорит какие-то простые вещи, иногда невозвышенные. Я тоже начинаю думать, ну, можно не так уж уважать его. Один преданный однажды давно. Он собирался быть учеником одного духовного учителя. Он ко мне подходил как к старшему и просил вот возможности быть слугой, скоро гуру приедет сюда. Он не был неинициированный. Очень просил быть личным слугой, пока он приедет. Жить в квартире, там, мыть, убирать, стирать, готовить, все, что придется. Я говорю, ну подожди, ну ты, у тебя еще никакого опыта вообще нет. Даже с преданными ты общаешься, еще не умеешь. Куда же ты еще с гуру пойдешь вообще? Но там была истерика, и его не понимают, его не уважают. Ну, я разрешил, потому что он был не один, в конце концов. Через 3 дня он пришел мне и сказал одну вещь. Говорит, он не гуру. Представьте. Я говорю, почему ты думаешь, что случилось? Он вчера встал в 6 часов утра. И он его упростил до этого вот времени подъема. И отношения стали пренебрежительными, фамильярными и оскорбительными. Так мы упрощаем личность. Сахаджия называется также, фамильярность. Упрощение. И когда мы прощаем друг друга и начинаем вот такие вот подколки, ничего ценного уже, углубления нет, и мы не ценим друг друга в конечном итоге. Не хотим общаться. Эта фамильярность, она может быть опасна. Но друзья, они должны иметь некоторую фамильярность. Чуть-чуть нужно, потому что иначе отношения будут сухими. И иногда какие-то шутки возможны такие, как Арджуна и Кришна. Помните, они есть там фамильярность, там в дружбе есть такой момент. Супруги, они еще более фамильярны, там есть свои границы тоже. Фамильярность там имеет место быть, чтобы сблизить отношения. И Кришна рассказывает о своих подвигах, а Арджуна иногда иронизирует. Говорит, о, Кришна, ты такой правдивый. Да, он хочет его как бы на равный уровень опустить, Кришну. Значит, друзья, это фамильярность. И когда он видит вселенскую форму, то он сильно пугается и просит прощения у Кришны. Прости мою фамильярность. А Кришна говорит, нет, мы же друзья, ты забыл. Я же для тебя друг, все в порядке. То есть между друзьями это может иметь место быть, но не должно переходить в оскорбление. Что касается духовности или фамильярности, вообще не должно быть. Никаких подколок и шуток таких быть не должно. Это уже другое. Это мешает сильно, препятствует отношениям. Итак, мы не фанатики, фамильярность имеет место быть тоже. Но не злоупотребите, будьте внимательны. Как?
Дандават.
Дандават Бхакта.
И это явление в России.
оно везде существует. Это начинающий бхакта, любой тандават бхакта, он всем выражает почтение, всем. Всем готов выражать почтение, все для них как полубоги. Все преданные, дандават бхакта, начинающий. Потом начнет различать, уже когда вырастет немножко, уже не всем будет дандават делать. Да, лучшие это слуги всех. Так понимать нужно. Лучший это тот, кто слуга всех. И он приходит последним. Когда убедится, что все уже на Вайкунтхе, потом он пойдет. Это лучшее, это лучший преданный. Но, как ни странно, Кришна таких как раз первых забирает. Кришна уже сам решает судьбу этих преданных. Но преданный так думает, какое мое место на Вайкунтхе, боже мой. Как я могу быть на Вайкунтхе, скажите мне. Вот преданные все достойны быть на Вайкунтхе. Это преданный считается Уттама, лучший, если он так думает. Мы не имитируем Уттама, но Мадхьяма мы должны быть. Необходимо просто. Ни в коем случае не Каништа этой кари. Не практикуйте Каништа. Практикуйте Мадхьяма. Уттама тоже не практикуйте, тоже опасно. Давайте сосредоточимся на Мадхьяма, на середине. Я часто слышал в обществе нашем обсуждение, кто является Уттама, а кто не является Уттама. Но очень редко и почти не слышу, чтобы говорилось, что там Мадхьяма отвлекали. Вообще это упускают из виду, как что-то несущественное, средний уровень, знаете, ни рыба, ни мясо. Это самое главное как раз для нас. Мадхьяма самое главное. Даже если Уттама приходит в этот мир, он действует как Мадхьяма. Он проповедует. Как помочь отцу, который пьет? Я молился за своего отца. Больше ничего не мог делать. Но отец вряд ли что-то принял бы от меня духовное. Но он был хорошим человеком. Я это тоже понимал. Он уважал преданных, любил, когда приходили. Он домой приглашал всегда за стол всех преданных. Всегда, хотя он никогда не практиковал ничего. Он по жизни, он всех приглашал в дом сюда, кого не выйдет, сразу домой на обед. Такой отец был. Но он был пьющий. А я молился, я уже был в сознании Кришны, я сильно переживал, что отец пьет, также продолжает, мать страдает. И я подумал, ну, Кришна все равно что-то для него подготовил. Он же знает, что я молюсь, что я хочу, чтобы он благо отец получил. Он занимался еще охотой, рыбалкой всю жизнь, тоже деятельность греховная. Я переживал, что очень много кармы плохой у него. И в какой-то момент времени его разбивает паралич. Он восстанавливается через полгода, начинает ходить, двигаться как-то сам, самостоятельно может себя уже обслуживать, все. Но уже пить не может. Курить не может, мясо есть не может, все люблю, в принципе, соблюдает. Но он провел в этом состоянии около 15 лет последней своей жизни. Все принципы соблюдал. И мать ему читала еще Бхагавад-гиту. Я очень радовался за отца. Хотя, с другой точки, ничего я радовался, ведь он инсульт его разбил. Но я был счастлив, что он освобождается от кармы. Он страдал все это время, потому что освобождался от всех карм убийств животных. Я это прекрасно понимал. Даже врачи говорили, что эти люди уже не живут, он живет только потому, что кто-то за него молится, врачи говорили. И умер он очень спокойно. Ушел. Без страданий. Потом моя сестра двоюродная там же жила. И брат двоюродный. Сестра принимается на Кришну, брат двоюродный вообще все игнорирует. Я говорю сестре, ты ему расскажи что-нибудь. Его родная сестра. Он говорит, ну он не очень слушает. Но потом случилось интересное событие. Она ему рассказала о законе кармы. Вот ты стреляешь в дичь, ружье берешь и убиваешь, верно? Это плохая карма, пойми, тебе вернется это все. Они целый вечер обсуждали эту тему. И он как бы поверил в это вдруг, что такой закон существует. Ну, он там книги Лазарю показывал, еще какие-то там исследования, то, наука, в конце концов, что-то пробило его. Подумал, неужели так на самом деле? На следующее утро идет на работу. Этот брат мой. И видит друзья, там машина на обочине у них, они капот открыли, что-то там ремонтируют. И он, проходя, поздороваться, стал подходить к ним. В это время где-то 4 метра далеко было до машины. Он бьет молотком по какой-то металлической детали, отлетает стружка, где-то около 5 миллиметров в длину и тонкая, как игла, и попадает в правый зрачок, в середину глаза. Пробивает до самого дна. Глаза нет сейчас у него. Ну, то есть он на месте, но он не видит ничего, там нет зрачка. А сестрина говорит, а как я брошу охоту? Это моя жизнь, как бы, это мне дает возможность поддерживать себя также, это дичь, и друзья, и привычки, говорит, это страсть. Невозможно, я не могу. И на следующий день стружка пробивает ему правый глаз. И при этом он понимает, почему это происходит. Звонит сестре, сестра говорит, видишь, тебя Кришна освободил от охоты. Просто ты поверил, это произошло. Просто у тебя вера появилась. И он тебе помог освободиться от охоты, от плохой кармы. И он даже после этого не расстроился сильно, потому что у него вера появилась. Так что очень важно, потому что родственники, может быть, не верят в Кришну, но не верят в нас. Как определить уровень? Уровень. Это определяется в процессе общения, взаимоотношений, в проповеди. Если мы собираемся вместе, не знаем друг друга, преданные, то просто общаясь, мы замечаем, что кто-то начинает говорить, и остальные начинают слушать. Означает, что ты старший. Это естественный процесс. Или мы вдвоем с кем-то общаемся, и я замечаю, что я начинаю слушать больше, чем говорить этого человека. Значит, он старший. Или наоборот, мы общаемся, и я начинаю говорить, говорить, он слушает. Значит, он младший. Это так определяет. Нет официального документа, как мы сказали. Это этикет очень сложный и тонкий. При этом есть разный возраст еще. Иногда я слушаю кого-то как младший по возрасту. Не в знании, по возрасту. Это тоже имеет место быть. Если вы общаетесь с кем-то наперебой, это вы друзья, скорее всего. Каждый хочет что-то сказать, дополнить, добавить. Это дружеские отношения. Это в процессе общения становится очевидным.
В одной из лекций вы рассказываете, что для Кришны они наши страдания, ну, обычные материальные, они как бы, ну, что-то далеки, он не совсем понимает, и свои страдания, он как бы отправляет сюда в гуру, то есть в этом проявляется его страдание. Ну, как, ну, такое небольшое противоречие, есть догадки, но небольшое противоречие, как Кришна не может понять вот это наше страдание, если он как бы, в принципе, их и создает, да, это же все его энергии. И как, допустим, в своих страданиях я могу понять, что Кришна слышит меня именно вот в этих моих каких-то страданиях, внутренних переживаниях, как он меня слышит, как я могу это сам почувствовать.
Как Чапал Гопал, он оскорбил Шривастакура, а потом заболел проказой. И испугался эту болезнь, что люди теперь будут видеть его реакции, со оскорбления. Он убежал в Ганге туда вообще подальше. И там он стал плакать и молиться Богу. Господь Читания Думивала, чего он плачет вообще? Он же оскорбил Шривастакура, почему он плачет сейчас? Не понимаю его чувств. Ну как родители говорят, чего ты плачешь? Вот чего ты плачешь, скажи. Вот сам ты, вот понимаешь, что ты сделал, нет? А почему ты сейчас плачешь? Непонятно вообще. Они не переживают, они наоборот говорят. Сейчас еще больше получишь, будешь плакать. Если ты еще не понимаешь, почему тебя наказали, значит, больше получишь. То есть это такой пример материальный. Но там Господь Читань тоже сказал, а чего он так плачет и жалуется? Он же сам оскорбил Шивастакура. В конце концов, Господь Читань как бы там случайно проходил, так случилось. И Чабалка пал, закричал, а, Верховный Господь, я признаю тебя, спаси меня от этой болезни, от этого страшного наказания. Проказа мучает меня. А Господь Читань чуть приостановился, так вот у него искусство посмотрел, говорит, ты что, не можешь терпеть проказу? А что ж ты будешь в аду делать миллионы жизней, дорогой мой? Ты заслужил этого, ты же оскорбил чистого преданного. У него нет такого сострадания, видите? Но поскольку он знает, что преданные беспокоятся о Чапали Гапали, они переживают за него, говорят, ну хорошо, иди к преданным. И все вас такое прям. Если вот он простит, все пройдет. То есть он все равно проявляет сострадание через своих преданных. Но сам по себе, как личность Бога, он другой. Но он не имеет таких человеческих чувств. Поэтому, если он хочет помочь людям, он посылает сына своего, говорится, представителя, из человеческого рода именно, у которого есть и человеческие чувства, и сознание Бога, и то, и другое есть у него, представитель Бога. И через него он уже выполняет все желания. Прости их, говорит, потому что не ведут, что творят. То есть преданный находит аргумент убедить Кришну. Прости их. А он думает, а за что их прощать? Они в прошлой жизни. Но они не ведут и не помнят ничего. Они не ведут, что творят. Простить нужно их. Ну хорошо, раз ты говоришь, прощу все. Это человеческая точка зрения. Кришна откликается на это. Иначе как он будет думать? Если я его прощу, он пойдет делать то же самое. Зачем же? Пусть до конца прострадает все, осознает что-то, научится. Сусигорни тайки джай, шилапрабхупада ки джай, нантакоти вайшнава риннаки джай, гоура приманандеви.